проживание, воспроизведение, образование, работа. Все выражало экологические потребности. Нужно было о них заботиться, либо пришлось бы исчезнуть. Так уж было устроено. Такова была действительность. Их всех учили этому в детстве. Тому, что существовали пределы, существовали потребности. Каждый человек на борту был частью команды, неотъемлемой от общества, необходимой для выживания группы. В этом отношении все были равны, и всем всего причиталось одинаково. И лишь в рамках этих основных принципов, после удовлетворения потребностей, они могли найти и использовать ту свободу, что еще оставалось. Некоторые говорили, что оставалось ее слишком мало, но никто не предлагал предоставить ее больше, чем у них было. Долг превыше всего. Теперь жители каждого биома встречались на собраниях, где высказывались все желающие. Так продолжалось 2 недели, после чего приступили к опросам и голосованиям. Целью их было узнать четкое распределение мнений по насущным вопросам. Кто какой курс предпочитал? Сколько человек поддерживало тот или иной вариант и насколько твердым было их мнение? Затем в биомах избрали своих представителей по одному на каждую сотню человек. В большинстве городов не устраивалось никаких агитаций, и люди голосовали анонимно. Те, кого избирали, соглашались и рассказывали соседям, о чем планировали сказать на общем собрании. В некоторых биомах представителей избирали лотерейным методом, и победители давали обещание выступать на стороне большинства своего биома или в ряде случаев просто делать то, что считали верным. Эти представители встретились в Сан-Хосе, что в Коста-Рике, и приступили к обсуждению на генеральной конференции. Она была не ограничена во времени. И смысл был в том, чтобы обсудить все тщательно, провести опрос всего населения и затем дать представителям исполнить волю большинства своих людей. Если голоса разделятся, то есть ни один вариант не наберет более 33% голосов, то придется подумать над тем, как улучшить процесс, найти по возможности золотую середину. Успешным голосование будет признано, если сформируется квалифицированное большинство из 67% голосов, а лучше больше. В этом случае меньшинство будет вынуждено принять решение большинства. Так гласила теория. На время, пока принималось решение, они договорились попросить корабль, чтобы тот приблизился к планете F и вышел на орбиту вокруг второй луны F. Это позволило бы провести зондирование и определить, насколько Луна пригодна для обитания. Этот путь занимал 7 месяцев следования по гамановской траектории при минимальном расходе энергии и требовал 2,4% запасов топлива. И пока обсуждение продолжалось, несколько биологов изучали образцы аврорского патогена, которые Джучи держал в герметизированном помещении своего парома, которое превратил в стерильную лабораторию, где проводил исследования дистанционно. Эти биологи все еще поддерживали идею Сонга о том, что они могли бы научиться жить с этим аврорским микробом, если бы лучше понимали, что это такое. Поэтому изучение патогена продолжалось. Пусть они так и не сумели выяснить, как его называть. Вирус, болезнь, патоген, инвазивный вид, микроб. Это все были земные термины. А Арам прежде всего считал, что называть его так — категориальная ошибка. «Лучший термин, что у нас есть, — сказал он, — это называть его чужим». А чужим он был, несомненно. Отдельные протеиноподобные образцы, которые изолировал у себя Джучи и положил под электронный микроскоп, который ему передали, были настолько малы, что тяжело было даже понять, как они вообще могли быть живыми. А в некотором смысле они таковыми были. Они размножались. Хотя и трудно было сказать, каким образом и что они делали еще. В этом они были схожи с вирусами, прионами и РНК, но в других отношениях отличались. Внутри них протекали процессы на нанометрическом и даже пикометрическом уровнях. Но насколько малой должна была быть их еда? И как они вообще могли питаться? Или, если упростить вопрос, откуда они брали энергию? Как росли? Почему росли так быстро, оказываясь внутри человека? Все это были загадки, на которые едва ли можно было быстро найти ответ. Тем временем вторая луна F, которую сторонники ее населения прозвали Иридой, предсказуемо оказалась почти полностью безводным каменным шаром. Железное ядро, магнитное поле, сухая поверхность за исключением небольшого участка замерзших обломков кометы, испещренного кратерами и разделенного двумя длинными прямыми каньонами, вероятно образованными в результате ранних разломов. Ирида напоминала что-то вроде крупного Меркурия, внешним видом и возможной историей. Ее тяжелое ядро, вероятно, свидетельствовало о раннем столкновении, вскрывшем более легкую оболочку, которая впоследствии попала на F. По крайней мере, это представлялось лучшим объяснением. Местная G, равная 1,23, создавала трудности. Зато вращалась Луна медленно и не совсем синхронно с F, что также говорило в пользу теории раннего столкновения. Сутки здесь длились 30 дней. Месяц оборота вокруг F — 20 дней. А год у F составлял 650 дней. Орбита F находилась в 1,36 астрономической единицы от Тау-Кита, а ее инсоляция от Тау-Кита составляла 28,5% земной. По сути, это была совсем уже внешняя граница обитаемой зоны. Но все-таки света более-менее хватало. Недостаток воды на Ириде, который прежде считался проблемой, теперь только воодушевлял. Вода рассматривалась как угроза. Теперь еще сильнее, чем прежде, ожидалось, что жидкая вода будет таить в себе какую-либо жизнь и тем самым создаст проблемы. Данных в поддержку этого заключения было пока очень мало. Подтверждалось оно только Землей, Европой, Ганимедом, Энцеладом и Авророй. Причем опыт Авроры оказался трагическим. Выдвигалось даже предположение, что кометный лед на Ириде можно было удалить в случае подозрения, что он содержит аврорский патоген. Некоторые уже указывали, что лед на Ириду можно было завести. Можно было создать в их новом мире новую гидросферу и атмосферу. И это был бы лед с первой луны F, или кометный лед из плотного облака Оорта системы Тау-Кита. Поэтому если лед мог где-либо стать средой обитания жизни, то этого было не избежать. Но вообще так думать не было причин. Считалось, что жизнь возникает в жидкой воде, но не во льду. Большое его количество сконденсировалось из исходного облака межзвездной пыли, сформировавшего Тау-Кита, и не было оснований полагать, будто в нем могла зародиться жизнь. Поэтому считалось, что если создать на Ириде небольшой океан из завезенных кометных льдов, это будет безопасно. Итого, наводнить Ириду, внедрить земные геномы, заселить. Сама F, газовый гигант, прекрасный мраморный шар в иридском небе, станет источником летучих веществ, которые им непременно потребуются. Огромное хранилище запасов под рукой, еще и отражающий свет на поверхности, пока Ирида медленно вращается вокруг него, причем не только на одно полушарие, как на Авроре. В самом деле, все это выглядело очень многообещающе. Но сколько требовалось времени, чтобы терраформировать Ириду? Здесь можно было только гадать. И эти множественные догадки зависели от чисел, которые вводились для расчета моделей. Средний срок, рассчитанный кораблем таким образом, составлял около 3200 лет. Причем результаты лежали в диапазоне от 50 до 100 тысяч лет. Было очевидно, что выбранные параметры и модели не играли большой роли. На самом деле проблема слабо поддавалась оценке, и все оценки казались сугубо теоретическими. Многим на корабле не хотелось ждать 3000 лет или сколько бы там заняло терраформирование Ириды. Некоторые думали, это не может долго продолжаться. Или думали, это не будет долго продолжаться. «Модели наверняка не верны», — говорили одни. «Как только на планете появится жизнь, она быстро все изменит. Бактерии в пустой экологической нише размножаются очень быстро. Но на Земле это заняло миллиарды лет. На Земле были только археи. С полным набором бактерий процесс пойдет быстро. Только не при отсутствии атмосферы. Бактерии на голом камне в вакууме не будут размножаться быстро. Большая часть просто погибнет. Значит, нам понадобятся самовоспроизводящиеся роботы, которые создадут почву и воздух и добавят воду. Но им нужно сырье. Собрать необходимые материалы может только первое поколение роботов, а оно проработает недолго. Мы можем напечатать принтеры, и все будет хорошо. Это же возможно. Мы это можем. Наши роботы могут. Это будет слишком долго. А мы тем временем будем вымирать. Будем эволюционировать разными темпами и приобретать всякие отклонения. Зоодеволюция. Кодеволюция. Заболеем, умрем и вымрем совсем. И так и не покинем этот корабль. Раз так, — повторяла Фрея, — нам нужно возвращаться домой. Настал день, когда они попытались принять решение. Странно, наверное, было просыпаться утром, одеваться и завтракать, зная, что сейчас будет собрание, которое изменит мир.